В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции – средства от диктатуры «Газпрома». Пришел ли конец диктату «Газпрома» в Европе? Могут ли санкции и дешевеющая нефть поставить на колени российский энергетический комплекс? Хватит ли у Кремля средств, чтобы обеспечить верность олигархов? Стоит ли Москве ожидать новых санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Карен Давишей, профессором Университета Майами, автором книги «Путинская клептократия», Андреасом Голдтау, научным сотрудником энергетического проекта Гарвардского университета, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В последние дни несколько американских средств информации внезапно заговорили о «Газпроме». Причем в каждой из публикаций проглядывает едва скрываемое изумление тем, сколь хрупким оказался на поверку энергетический гигант. Лишь 2-3 года назад он пытался диктовать свои условия игры немалому числу стран. На фоне сползания российской экономики в рецессию в результате низких нефтяных цен и западных санкций, Министерство экономики России сделало прогноз о том, что «Газпром» в этом году произведет 414 миллиардов кубометров природного газа. Это рекордно низкий показатель для компании, на которую приходятся самые крупные в мире запасы природного газа. «Газпром» испытывает серьезные трудности, пытаясь утвердиться на ведущей позиции на мировом энергетическом рынке, что вызвало предположение о том, что у энергетического гиганта не остается иного выхода, как рассмотреть вариал раскола компании. Это пишет агентство France Press. «Российский энергетический сектор отныне не является мощным оружием России», констатирует новую реальность газета «Вашингтон-Пост», и пишет о том, что спрос на природный газ упал до низшего за постсоветский период уровня, а у государств, которые прежде зависели от газпромовских поставок, теперь есть альтернативные варианты. Журнал Business Insider приходит к выводу, что прошлогодний колоссальный, как он пишет, контракт на поставки российского газа Китаю при ближайшем рассмотрении выглядит ужасным шагом для России, который потребует от нее гигантских затрат на организацию поставок газа при, в лучшем случае, минимальной выгоде. «Газпром» традиционно рассматривался западными аналитиками как финансовый фундамент российской власти. Соответственно, его расшатывание было чревато серьезными последствиями для Кремля. Стоит ли ожидать таких последствий сейчас? Андреас Голдтау, специалист в области энергетических рынков, призывает не торопиться с выводами.
Я бы выделил два фактора, сильно отразившиеся на нынешнем положении «Газпрома». Первое – резкое падение потребления природного газа в Европе, главном рынке сбыта российского концерна. В прошлом году объем потребления был рекордно низким – 386 миллиардов кубометров газа, что оказалось сюрпризом для подавляющего числа аналитиков. Этот феномен можно объяснить экономической стагнацией в нескольких европейских странах, переходом на возобновляемые источники энергии и сравнительно теплыми зимами. Для крупнейшего экспортера природного газа это плохие новости. Второй фактор – все более ощутимое воздействие американских санкций. Сначала их объектом были нефтяные компании, но в последнее время мы стали свидетелями их применения и против «Газпрома», как, например, запрет на использование американских технологий для разработки крупнейшего нефтяного и газового месторождения Южно-Киринское на шельфе Сахалина. К этому можно прибавить попытки российских конкурентов «Газпрома» подорвать его монопольное положение экспортера углеводородов. Все это поставило «Газпром» в трудное положение, но совершенно неуместен, на мой взгляд, разговор о том, что позиция компании подорвана. Она продолжает зарабатывать деньги, она обладает значительными резервами природного газа и нефти. Да, некоторые из ее месторождений иссякают, она должна восполнять эти потери, но это, в принципе, посильная для нее задача. Ситуация далеко не столь катастрофична, как предполагают многие наблюдатели.
Тем не менее, мы слышим о том, что компания, не столь давно претендовавшая на роль энергетического диктатора Европы, сейчас говорит о падении производства и доходов, что она вынуждена принимать невыгодные китайские условия договоров, что ей приходится отказываться от планов строительства трубопроводов в обход Украины, это последняя новость. Все это как-то не очень укладывается в картину временных преодолимых трудностей.
Да, производство падает, но это не гигантское падение. В среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе «Газпрому» необходимо вводить в эксплуатацию новые месторождения для замены иссякающих. И тогда корпорация может действительно столкнуться с огромными трудностями, если сохранятся в силе санкции. Например, корпорация Shell из-за санкций отказалась от участия в разработке шельфового месторождения «Сахалин-3», самого перспективного для «Газпрома» проекта. Можно привести целый список планируемых «Газпромом» разработок газа, в том числе сланцевых залежей, которые не состоятся в силу отсутствия у него технологий, либо их осуществление затянется надолго. Это касается и добычи нефти в России. ExxonMobil, например, отказался от сотрудничества с Роснефтью, у которой, кстати, большие трудности с выплатами по иностранным кредитам. Американские компании, занимающиеся обслуживанием нефтяных месторождений, расторгают контракты с российскими нефтяными компаниями, и это превращается для них в гигантскую головную боль.
Говорит Андреас Голдтау. Профессор Карен Давише, автор недавно вышедшей книги «Путинская клептократия», считает, что дело одной головной болью не закончится. Ослабление притока долларов представляет, по ее мнению, опасность для Кремля.
«Газпром» находится под личным контролем Владимира Путина. В этом нет сомнений. Интересным показателем являются регулярные и частые встречи Путина с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и советом директоров компании. Миллер был назначен на эту должность Путиным, и отношения между ними символизируют тесную связь между «Газпромом» и Кремлем, которая берет начало с приходом Путина в Кремль. Именно благодаря ей финансировались различные кремлевские проекты. Я имею в виду не только то, что имеет отношение к личному обогащению определенных лиц. Речь идет о таких важных для Кремля проектах, как Олимпиада в Сочи, финансовая поддержка спортивных команд и о других близких сердцу Путина начинаниях. Можно сказать, что «Газпром» был ведущей институцией в России, обеспечивавшей осуществление подобных планов. Теперь он таковой не является. Бесконечный, казалось, гарантированный приток денег в систему прервался.
В начале нулевых годов, когда западные инвесторы еще испытывали большой интерес к «Газпрому», профессор Маршал Голдман, помнится, предупреждал о том, что структура корпорации позволяет ее руководству легко манипулировать активами, выделять лакомые куски своим людям, укрывать доходы от государства.
Результаты расследования, которые я провела во время работы над своей книгой, заставляют поставить принципиальный вопрос, без ответа на который невозможно понять, что собой представляет «Газпром». Это вопрос, куда делась значительная часть средств, полученных корпорацией в результате продажи энергоресурсов. Она должна была быть гораздо более прибыльной и успешной, учитывая ситуацию на энергетических рынках в начале нынешнего века. Мы говорим об исчезновении приблизительно трети заработанного капитала. Вдобавок к этому, согласно оценкам, содержащимся в докладе Немцова и Милова, в 2007 году 6,7% акций «Газпрома» попросту исчезли из баланса корпорации. Ее совет директоров создал большое число офшорных филиалов, которым была передана часть активов «Газпрома». Руководят ими люди, близкие Владимиру Путину. Одна из таких компаний – «Согаз». Председателем ее правления является сын Сергея Иванова.
Грегори Грушко, как вы считаете, чего больше за этим развенчанием «Газпрома» в западной прессе? Попыток выдать желаемое за действительное или это действительно отражение новой реальности?
Давайте посмотрим на несколько цифр. В 2001 году добыча газа «Газпромом» составляла 512 миллиардов кубометров. В 2014 году она опустилась до 404 миллиардов кубометров. Добыча не растет, а падает. Более того, в 2015 году «Газпром» перестал публиковать информацию об ежесуточной добыче газа. Как ни странно, такая информация всегда существовала и всегда публиковалась. Что они не хотят нам рассказать? Но если мы продолжим немного. В 2001 году «Газпромовский экспорт» собой представлял примерно 30% мировой торговли газом. В 2014 году их доля упала к 19%, в то время как общий размер рынка торговли газом резко вырос, порядка где-то в полтора раза. То есть «Газпром» упустил примерно 98% роста рынка, не смог реализовать себя в этом рынке. Является ли это эффектом санкций? В какой-то степени да. Но, помимо всего прочего, компания, которая не модернизируется, компания, которая не вкладывает деньги в свои внутренние ресурсы, в общем-то, обречена дойти
Грегори, за этими удивительными цифрами проглядывает вопрос, а вообще способен «Газпром» функционировать в нормальных рыночных условиях?
Еще совсем недавно господин Миллер, глава «Газпрома», утверждал, что все это сланцевый газ и так далее, это все выдумки, глупости, не надо на это тратить ни время, ни здоровье. Цена на нефть и газ падает на мировых рынках, но в Соединенных Штатах начинают все больше и больше бурить, искать сланцевый газ, добывать сланцевый газ. Почему? Потому что благодаря технологическим усовершенствованиям себестоимость добычи сланцевого газа для большинства американских компаний в этой области упала до порядка $29. То есть они могут продолжать себе бурить и бурить, и сколь долго цена будет где-то порядка выше $30 нефти, они не будут терять деньги.
Если еще вспомнить, что Миллер в 2008 году в интервью, кажется, агентству «Франс Пресс» сказал о том, что к середине 10-х годов «Газпром» будет самой дорогой компанией мира, то число ошибок или число просчетов, в общем, конечно, гигантское.
Хотелось бы отметить, что за это самое время, с 2001 по 2014 годы, господин Миллер стал долларовым миллиардером.
Пол, с вашей точки зрения, что происходит реально сейчас с энергетической промышленностью, на которую, как мы знаем, Владимир Путин сделал ставку, когда он пришел к власти?
Есть некоторые глубокие проблемы, некоторые политические, некоторые экономические. Если мы говорим о «Газпроме», я думаю, что главная ошибка России и Путина – это было использоваться «Газпром» как политическое оружие, особенно в Европе. Это была колоссальная ошибка, потому что Европа стала понимать, что Россия – это ненадежный партнер, хотя «Газпром» всегда и Путин всегда говорит, что мы надежные партнеры, но использование «Газпрома» как политическое оружие, это, думаю, много объясняет. Это один пункт. Второй пункт – это вопрос санкций. Больше всего это кредитные санкции. Значит, у России нет доступа к кредитных рынках. И это значит, что «Газпром» не имеет возможности получить кредит для инфраструктурной инвестиции. И это очень плохо, потому что будущее и перспектив «Газпрома» зависит от инвестиций в инфраструктуре. Теперь мы знаем, что это дело с Китаем, наверное, не получается. Третий пункт – это вопрос технологии. Наши энергетические фирмы, они говорят, что мы будем жить с ценой нефти ниже $50. Думаю, в России это невозможно, потому что нет импульса для новой технологии и так далее.
Ну вот как раз касательно того, что вы сказали насчет кредитных проблем, ведь и у Роснефти большие кредитные проблемы. Не случайно Сечин пытался добиться сколько? 40 миллиардов долларов, кажется, да? И в этом году они должны вернуть, Григорий, вы, наверное, лучше знаете, около 30 миллиардов что-то, да?
Примерно. Они просили разные суммы, они постепенно их уменьшали, и все равно ничего не получили. Но недавно опубликовали свои результаты полугодовые. Роснефти прибыль за первый квартал 2015 года 56 миллиардов рублей. В то же время выгода от так называемого налогового маневра, включаемая в эту вот цифру, 115 миллиардов рублей. То есть 100% прибыли Роснефти сформированы недоплаты в бюджет. Если бы налогового маневра не было, то не было бы повышения или вообще, наверное, какой-либо вообще прибыли. Объемы продажи снизились, все идет в обратную сторону.
Можно сделать вывод, что даже в этой тяжелой ситуации люди, находящиеся близко к Владимиру Путину, имеют возможность зарабатывать, собственно, на России и россиянах?
Зарплаты и бонусы высшего руководства Роснефти за первые полгода 2015 года равняется практически 100% всего того, что они заработали за весь 2014 год.
Грегори Грушко, несколько дней назад появилось неожиданное известие о том, что США продолжают расширять применение точечных санкций. Они запретили, например, применение американских технологий для разработки южно-киринского места рождения, что, судя по всему, ставит крест на надеждах «Газпрома» начать разработку новых, самых перспективных залежей природного газа. Полтора года назад в Москве, помнится, многие подтрунивали над санкциями. Что сегодня можно сказать об их эффективности?
Выход на капитал полностью отрезан для российских госкорпораций. Особо интересно, что это относится не только к госкорпорациям, к гигантам, но и компаниям, которых санкции, собственно говоря, были не наложены. Они тоже встречаются с очень большими трудностями, когда пытаются привлечь какие-либо финансовые ресурсы на Западе. Западные банки просто не хотят иметь дело с российскими заемщиками, потому что всегда существует опасение, что российский заемщик возьмет деньги, а потом начнет их где-то тратить, скажем, в Крыму. И тем самым подставит этот же банк под очень серьезные проблемы с правительством Соединенных Штатов. Большая часть российской экономики и самая главная часть российской экономики находится в изоляции от западных финансовых рынков.
Пол Грегори в своей знаменитой книге «Нефть и государство» профессор Маршал Голдман приводит интересные данные о том, что Россия, например, даже в самые идеологизированные времена полагалась на западные компании в развитии своей энергетической промышленности. Вслед за их изгнанием начинался застой и загнивание. Сейчас мы видим повторение этой истории.
Заметно, что все крупные проекты находятся в очень плохих климатических условиях. И для этого нет технологии в России, есть только технология на Западе. И все очень крупные проекты, они всегда были совместные проекты. Shell, ExxonMobil и так далее. И это значит, что Россия может развивать свой нефтяной бизнес, где климат и условия не очень тяжелые, но когда условия тяжелые, нужен западный партнер. И в этом смысле я думаю, что без Запада хорошее, бурное развитие почти невозможно.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Санкции – средства от диктатуры «Газпрома». Пришел ли конец диктату «Газпрома» в Европе? Могут ли санкции и дешевеющая нефть поставить на колени российский энергетический комплекс? Хватит ли у Кремля средств, чтобы обеспечить верность олигархов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Карен Давиши, Андреасом Голдтау, Полом Грегори и Грегори Грушко. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Господа, как говорят мои собеседники, известно, что концентрация контроля за продажей нефти и газа в своих руках позволила Владимиру Путину перенаправить эти денежные потоки на финансирование важных для него, скажем так, государственных проектов и попутно на вознаграждение верных ему олигархов и чиновников. Можно ли предположить, сколько, так сказать, недополучили эти люди в последние полтора года в год? Грегори Грушко.
С 2004 по 2014 год российский экспорт нефти и газа составлял около 5 триллионов долларов. Уменьшение на 10%, мы говорим, 500 миллиардов долларов. А 10% или больше, трудно сейчас сказать, но то, что это падает и падает весьма заметно, это факт.
Если верить данным Карен Давиши о том, что треть выручки «Газпрома» уходила налево, то потери заинтересованных лиц могут быть гигантскими. Я спросил ее, видит ли она признаки того, что оскудение финансовых потоков уже ощутимо отразилось на людях, близких к Кремлю.
Без сомнения. Я думаю, что попытки Сечина убедить Путина покончить с монополией «Газпрома» на транспортировку газа – один из примеров нарастающих трений внутри кремлевского круга олигархов. Дело в том, что санкции практически отрезали для них пути для расширения своего присутствия на внешних рынках. И они вынуждены бороться за прибыльные, лакомые, так сказать, куски бизнеса на территории России. Если к этому добавить, что большинство этих людей стало невыездными, и все они вынуждены, как Тимченко, проводить большую часть своего времени на Воробьевых горах или на Рублевке, а не в Швейцарии, постоянно сталкиваясь друг с другом и защищая свои интересы, то это создает взрывоопасную ситуацию, особенно если учесть, что эти люди связаны с разными политическими фракциями.
Но Андреас Галтау считает, что расчеты на то, что недовольство в окружении Путина может заставить Кремль изменить поведение, безосновательны.
Я могу сделать лишь политический комментарий. Да, некоторые из людей, близких Путину, наверняка понесли потери. Но это едва ли должно тревожить Владимира Путина или угрожать его положению. Потому что в авторитарной системе, созданной Путиным, не он зависит от окружения, а окружение и его благополучие зависит от него, поскольку именно он контролирует источники доходов. И он посвятил значительную часть сил и времени, приведенных в Кремле, организации системы, в которой фактически все доходы от экспорта углеводородов находятся под его личным контролем. До тех пор, пока эта схема действует, ему, я думаю, не грозит опасность со стороны окружения.
Пол Грегори, в Москве сейчас внезапно заговорили о возможности неких переворотов. Известно, что западные столицы надеялись на то, что санкции заставят олигархов повлиять, по крайней мере, на поведение Владимира Путина. Вы видите признаки появления опасности для нынешней российской власти?
Да, я думаю, что есть признаки. Мы долго прогнозировали, что будет когда-то конец режима Путина. Но мы не знали, какая будет процедура. Думаю, что мы начинаем видеть процедуру. И эта процедура будет нападение через прессу на людей в близком круге Путина. Например, дело Якунина, дело Пескова. Эти атаки находятся не в диссидентской прессе, но, как мы говорим, в мейнстрим прессе России. Я думаю, что это может быть начало косвенной атаки на Путина.
Вы предполагаете, что та ставка на возбуждение недовольства в олигархах, она в принципе срабатывает через полтора года после начала санкций?
Да.
Грегори Грушко, вероятен с вашей точки зрения сценарий олигархи против Путина? Вот мой собеседник Андреас Голтау его однозначно, кажется, отметает.
Группа номер один, самая большая, это так называемая бюрократия, это чиновники, которые, в общем-то, ничего другого не умеют, кроме как жить с каких-то коррупционных доходов. Вторая группа – это олигархи, особо приближенные к Путину, кооператив «Озеро» и еще несколько человек. Ну и третья группа – это просто очень богатые и вообще богатые российские бизнесмены. Олигархи, кооператив «Озеро», члены этого кооператива «Озеро», они, конечно, их это ущемляет. Они привыкли за последние 14 лет жить определенным образом, получать определенные блага и так далее. Тем не менее, они являются объектами этих точечных санкций. И я соглашусь с точки зрения, что без Путина они ничего собой не представляют. Если каким-то образом Путин уйдет, то и эти олигархи потеряют практически все, что они имеют и не успели спрятать как следует. Как бы плохо ни становилось, а насколько долго Путин у власти, эти олигархи будут молчать и ничего, собственно говоря, делать не будут. У них нет выхода. А чиновничья элита то же самое, потому что они не умеют никаким другим образом зарабатывать деньги, кроме как качать их с коррупционных доходов. Третья группа. Люди, которые развили свои компании одним образом или другим, построили какие-то бизнесы, привыкли покупать квартиры в США и виллы на юге Франции, детей отправлять и так далее, и тому подобное, кушать санкционные продукты, кстати. И вот они, эти люди, встречаются со санкциями тоже. Они пытаются привлечь капитал для своих компаний, скажем, та же Альфа-группа. И они не могут привлечь капитал либо вообще, либо только под очень высокие ставки. Вот их это очень и очень беспокоит и волнует ситуация, но эта группа весьма инертная, это не революционная группа. Я думаю, что речь идет о более длительном, тягучем таком процессе, в результате которого не массы выйдут на улицу, миллионы людей будут требовать изменения власти и так далее, но все-таки вот эта третья группа элиты, очень богатые, но не приближенные настолько к Путину люди, которые начнут предпринимать что-то.
Хорошо, Пол, ваше предсказание. Больше санкций, меньше санкций. Путин вроде как проявляет какие-то признаки готовности к примирению. Сообщил о том, что он хотел бы встретиться с Бараком Обамой.
Это все зависит от Путина. Он находится в
тупике из-за того, что если начинается новая агрессия, скажем, против Мариуполя, это действительно значит более серьезные санкции. Если он не двигается вперед, это тоже для него плохо. Значит, его ситуация не очень хорошая. Но я думаю, что если он как-то продолжает статус-кво, он может избежать новые санкции. Но мой ответ простой. Это все зависит от Путина.
Грегори, больше санкций, меньше санкций?
Уровень санкций напрямик зависит от, простите, шизофренического поведения Кремля. С одной стороны, они говорят, что они хотят улучшить отношения, называют западные страны своими партнерами, так сказать. А с другой стороны, через своих официальных представителей обвиняют США и Западную Европу во всех смертных грехах и активно намекают на возможность военного конфликта, если Запад не пойдет к ним навстречу. Строить прогнозы на основании поведения шизофреников очень тяжело. Сколь долго не будет никаких новых агрессий и атак против Украины, Белоруссии и так далее, я не думаю, что новые санкции появятся, я не думаю, что они...
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции – средства от диктатуры «Газпрома». Пришел ли конец диктату «Газпрома» в Европе? Могут ли санкции и дешевеющая нефть поставить на колени российский энергетический комплекс? Хватит ли у Кремля средств, чтобы обеспечить верность олигархов? В передаче участвовали Карен Давиша, профессор университета Майами, Андреас Голдтау, научный сотрудник энергетического проекта Гарвардского университета, Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, и Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.